либо-либо.
Внешность в Петербурге служит признаком женского нигилизма. Острижет, например, девушка волосы или станет ходить без серег или без корсета, так она уже, по мнению многих, нигилистка. То есть личность более или менее нравственно испорченная и не способна ни к чему дельному. Наденет девушка очки – еще хуже. Тогда она, несомненно, уже нигилистка, и кто что ни говори, а уже, наверное, она режет лягушек. Таким указателем нигилисток дались в особенности лягушки. Они мерещатся им всюду. Так что вообще резание этих несчастных амфибий считается почему-то первым приступом к свободному женскому труду в Петербурге.
Это публицист Евгений Карнович в 1865 году писал о том, как столичное общество воспринимает прогрессивных девушек вроде Анны Энгельгард из прошлого эпизода. В 60-х их называют нигилистками, и это абсолютно негативный термин. Все нигилистки по умолчанию нравственно испорчены и бесполезны для общества. Еще нигилистки ходят без корсетов и без сережек и постоянно режут лягушек. Со стороны все это выглядит как моральная паника. На улицах городов внезапно появилось новое поколение девушек. И общество не понимает ни мотивов, ни смысла их занятий. Они пытаются получить высшее образование и ходят на лекции по анатомии и зоологии. Старшее поколение смотрит на это со стороны и не понимает, почему эти женщины режут лягушек. А женщины как раз прекрасно понимают, чего хотят. В 1865 году в университеты их уже не пускают. Но даже этой короткой оттепели с 59 по 61 оказалось достаточно, чтобы у женщин в России успели появиться совершенно новые представления о собственном месте в обществе. Россия еще никогда в своей истории не видела настолько самостоятельную молодежь. И тем более настолько независимых молодых женщин. Они сами служат ролевыми моделями друг другу и придумывают, как бороться с правительственными ограничениями. В этом эпизоде, в отличие от предыдущих, я не буду рассказывать о судьбе одной героини, а попробую навести зум на целое поколение разом. На девушек, которые в 60-х уже достаточно взрослые, чтобы выбирать свою судьбу самостоятельно, но еще не обременены семьей и детьми. Это подкаст «Невидимый город». Меня зовут Маша Братищева. Я пишу диссертацию о российском феминизме и рассказываю историю российского женского движения в XIX веке. О женщинах, которые меняли страну для себя и для будущих поколений девочек, для матерей, жен и сестер. В этом эпизоде я расскажу, как российские студентки оказались в Цюрихе и как их заставили вернуться. Когда стало понятно, что университет для женщин в обозримом будущем закрыт, женщины поступали по-разному. Одни, как Анна Энгельгард, занимались, по сути, самообразованием или брали частные уроки у профессоров на дому. Кто-то, как участница триумвирата, сосредотачивал свои силы на политическом лоббизме. А кто-то, как сегодняшние героини, уезжали учиться за рубеж. Чтобы понять, каким образом русские студентки оказались за границей, а именно в швейцарском Цюрихе, мне нужно отмотать историю чуть назад, в 1864 год. Вообще, вы, наверное, уже заметили, что достижение российского женского движения, как и наш подкаст, похоже на танец. Это всегда два шага вперед, один назад и два в сторону. Чтобы добиться прав в одном месте, нужно уступить в двух других. Чтобы рассказать о 1873 году, нужно вернуться в 1864. Итак, пока благотворительницы, молодые женщины с маленькими пока еще детьми только задумываются о том, что их дочерям нужно будет где-то учиться, в России выходит на арену новое поколение женщин. И они не могут ждать, пока их пустят обратно в аудитории. У них одна жизнь, и им нужно заниматься наукой прямо сейчас. Пусть даже для этого придется переехать в другую страну. Одной из таких женщин была Надежда Суслова. Она слушала лекции вольнослушательницы в 1862, когда ей было 19 лет. Только делала она это не в университете, он был тогда уже закрыт, а в военно-медицинской академии. Ей и еще трем девушкам профессоры Сечин, Грубер и Лесгофт разрешили в порядке исключения слушать лекции. Причину для этого подобрали такую, чтобы правительство не смогло отказать. Слушательницы должны были стать акушерками для мусульманок, которым нельзя было ходить на осмотры к мужчинам-врачам. Но в империи все быстро меняется. Уже в следующем, 1863 году, с новым уставом, которому подчиняются и медицинская академия, исключение для женщин не предусмотрено. Надежда Суслова несколько раз подавала прошение разрешить ей закончить курс и сдать экзамены. И каждый раз ей отказывали. Надежда была дочерью крепостного. Ее отец владел небольшим бумажным заводом и поэтому сумел выкупить себя и свою семью у графа Шереметьева. Так что, возможно, брать судьбу в свои руки ее научил папа. Так или иначе, свою первую научную статью «Изменение кожных ощущений под влиянием электрического раздражения» она написала еще, когда была вольнослушательницей в медицинской академии. Ее совершенно точно не могли остановить запреты российского правительства. И она уехала учиться в Швейцарию, а точнее, в университет Цюриха. Почему именно туда? Дело в том, что Швейцария образца 1864 года – это новорожденная федерация. Этому новому государству нужны экономические реформы, нужны образованные инженеры, поэтому университет Цюриха – один из самых лояльных и открытых в Европе. Сюда активно мигрирует немецкая либеральная профессура. Местные власти открытым текстом приглашают учиться всех желающих, и в том числе женщин. Это приглашение распространяется не только на техническую школу, но и на университет, в котором есть медицинский факультет. Образование в этой стране доступно каждому, кто может себе это позволить. Швейцарцы, надо сказать, довольно консервативны сами по себе. Им все это самим в новинку. Об этом можно судить хотя бы потому, что Суслова в Цюрихском университете не просто первая подданная Российской империи, а первая студентка вообще. В 1867 году она защищает диссертацию о физиологии лимфы. Руководит ей дистанционно из России профессор Иван Сеченов. После окончания учебы Суслова выходит замуж за швейцарского врача и вместе с ним возвращается в Россию. И... сюрприз-сюрприз! Ее степень автоматически не признается! Для того, чтобы добиться разрешения работать врачиней, Суслова снова сдает экзамены. Но делает она это не как женщина. Женщине сдавать экзамены нельзя. А как лицо, получившее ученую степень за границей. В следующем году Суслова снова блестяще защищается. Да, второй раз. Газеты рукоплещут. Сеченых в «Ведомостях» публикуют панегирик этой великой русской женщине. Годы борьбы за признание в академии превращают Суслову в настоящую икону для девочек и девушек в России. Вот, например, 16-летняя Софья Ковалевская пишет в письме в 1866 году.
«Представь себе, какой странный сон был у меня в самую первую ночь, как мы приехали сюда. Я видела Суслову, и она рассказывала мне, как тяжело ей было в Цюрихе, как до последнего года она вела тяжелую, одинокую жизнь, как все презирали и преследовали ее, и она не имела ни минуты счастья. Потом она очень презрительно посмотрела на меня и сказала: «Ну где тебе?» Не правда ли, какой странный сон?»
Ковалевской еще только предстоит добиться признания в академических кругах. Она, в конце концов, одной из первых женщин получит профессорское звание в математике. Но сейчас ей 16, и все, что у нее есть, это ролевая модель. И не только у нее, потому что вскоре после того, как Суслова защитит диссертацию, учиться в Европу поедут и другие. Смотрите, как этот ручеек превращается в реку. В 1868 году в Цюрихе 4 студентки из Российской империи, из 7 девушек вообще. Через год их 10 из 14, через 2 года их уже 54 из 63. А в зимний семестр 1873-74 года русскоязычных студенток было уже 104 из примерно 130 женщин. Для того, чтобы учиться в Цюрихе, женщине не нужно было никаких специальных документов. Но вот для того, чтобы выехать из России, им нужно было разрешение отца или мужа, потому что паспортов женщинам не выдавали вплоть до 1914 года. Но и учитывая, что поколение родителей вообще не понимало, что происходит, девушкам было гораздо проще заключить фиктивный брак со знакомым студентом и получить разрешение на выезд от него. Так, кстати, поступила и будущая профессорка математики Ковалевская. В итоге Цюрих был наводнен молодыми одинокими девушками из России. Ну, то есть, как сказать, наводнен. Их там было максимум человек 100 на весь город. Но я напомню, что в то время женщине просто выходить из дома без сопровождения мужчины считалось неприлично. Что уж говорить о том, чтобы жить и учиться в другом государстве. И в этом смысле нравы Швейцарии мало отличались от Российской империи. Известно, например, что квартиры в Цюрихе русским студенткам сдавали неохотно. И вообще консервативная часть местного общества на них реагировала напряженно. Будущая революционерка Вера Фигнер приедет в Цюрих учиться на медицинском как раз в 1872 году. Вот как она будет писать в мемуарах о том, какой пример подавала Надежда Суслова.
Стремление женщины к университетскому образованию было в то время еще совсем ново. Но Суслова уже получила в Цюрихе диплом доктора. И золотая нить протянулась от Сусловой ко мне, а потом пошла дальше, к деревне, к ее обитателям, чтобы позже протянуться еще далее, к народу вообще, к родине и к человечеству. Книжка журнала с известием о Сусловой определила мое будущее. Путь, пройденный ею, стал желанным и для меня. Я стала добиваться поступления в университет. За границей, в Казани, где угодно, лишь бы учиться. Стать врачом и принести мои знания в деревню, как оружие против болезней, нищеты и невежества.
Эта цитата очень важна для моего дальнейшего рассказа. Молодые девушки, которые едут учиться за границу, едут с мыслью, что обязательно вернутся, что их знания и труд нужны на родине, и что их привилегии накладывают на них обязательства по отношению к тем, кто привилегий лишен. У семьи Веры не было особенно много денег и не было каких-то знакомых в высоких кругах. Но у нее было кое-что другое. Когда Вере было 17, ее мать все еще была жива, и она горячо поддерживала ее намерение поступить в университет. А отец, который мог бы запретить ей уехать за границу, к тому времени уже умер. С момента его смерти в 1870 году у Веры было 2 года, чтобы подготовиться к поступлению и скопить денег на переезд в Европу. В Цюрих Вера приезжает в 1872 и начинает занятия медициной. В своих мемуарах она с большой нежностью пишет о лекциях по анатомии и о занятиях в химической лаборатории. А еще она пишет о женском ферейне, союзе студенток, на собрание которого не допускали мужчин. Первая эту идею предложила студентка Эмма Идельсон. Вот Вера Фигнер вспоминает эту речь на первом заседании общества.
Целью ферейна должно быть научиться говорить логически. Обыкновенно на собраниях женщины не выступают. Они стесняются и хотя часто имеют знания не меньше, чем мужчины, но не умеют ими пользоваться и молчат, не решаясь просить слова. Как более привычные ораторы, говорят одни мужчины. Но ведь все дело в практике, и если мы будем собираться одни, то скоро научимся как следует владеть речью. Поэтому я предлагаю основать ферейн, в члены которого принимались бы только женщины. Мы будем на собраниях читать рефераты, лекции, обсуждать различные темы. Когда не будет мужчин, каждая из нас сможет высказаться свободно, как умеет, не конфузясь и не боясь критики или насмешки.
Первым докладом на собрании женского ферейна был доклад самой Эммы Идельсон о самоубийствах. Является ли самоубийство психопатией? Где проходит граница между нормальностью и ненормой? Судя по воспоминаниям Фигнера, обсуждение было бурным. В другой раз говорили о Степане Разине и украинском национализме. В третий – о том, каково значение культуры в социалистической революции. Ферейн просуществовал 5 или 6 недель. Потом он распался на несколько отдельных кружков. Вера примкнула к кружку фричей. Это был кружок из примерно дюжины студенток, которые занимались политической экономией и историей народных движений. Именно здесь Вера близко подружилась с Софьей Бардиной, Бетей Каменской, сестрами Люботович и Субботинами. Я не буду сейчас подробно рассказывать, кем были эти студентки, скажу лишь, что их имена вы еще услышите в нашем подкасте. А странное название Фричи идет от фамилии хозяйки пансиона, в котором жили все участницы кружка. Однако все эти кружки просуществовали недолго, потому что в июне 1873 года цюрихские студентки из Российской империи узнают ошеломляющую новость. Они все обязаны вернуться на родину. 2 июня 1873 года в правительственном вестнике появляется публикация, которая предписывает всем студенткам вернуться из Цюриха до конца года. Те, кто не сделают этого, будут лишены возможности занимать любые должности, которые требуют утверждения на любом бюрократическом уровне. Фактически это означает, что студентки будут лишены права работать даже учительницами, не говоря уже о врачах. Обосновывается этот запрет так же, как и предыдущие. Заботой о нравственном состоянии общества и, как мы бы сказали сегодня, традиционных ценностях. Я приведу вам цитату из правительственного вестника, где текст был опубликован впервые.
«Нельзя забывать, что эти женщины возвратятся когда-нибудь в Россию и будут женами, матерями и воспитательницами. Нельзя не остановиться в страшном вопросе, какое поколение могут взрастить такие женщины? Недостойное поведение русских женщин возбудило против них многих цюрихских профессоров и студентов. И даже квартирные хозяйки неохотно принимают их к себе. Некоторые из этих девушек пали до того, что считают вытравление плода делом самым естественным и занимаются специально этой отраслью акушерского искусства. Другие увлекаются коммунистическими теориями свободной любви и меняют любовников чаще, чем перчатки.
Как позже писала в своих воспоминаниях Вера Фигнер, комизм и одновременно ужас этих обвинений был в том, что акушерское дело изучается на третьем курсе. Постановление вышло в 1973 году. А Вера и вообще абсолютное большинство студенток в Цюрих приехали в 1971-1972, то есть учились на первом или максимум втором курсе. Еще одной особенностью этого постановления становится то, что запрет касался только женщин. Право мужчин получать заграничное образование не оспаривалось. Запрет также не распространялся и на другие университеты Швейцарии. Этой лазейкой воспользуются те, кто захотят продолжить образование и потом вернуться в Россию. Та же Вера Фигнер, например, продолжит свое обучение в Берне, но огромная часть девушек все-таки поедет домой. Вообще, когда я читаю межведомственную переписку, которой обменивались авторы запрета, пока писали этот закон, я прихожу в ярость. Они считали и себя, и свое решение умеренным. В аргументации финальной версии запрета, который лег на подпись Александру II, они так и пишут. Мол, если бы мы запретили выдавать паспорта вообще всем людям до 25 лет, это был бы настоящий запрет. А так, только небольшая упредительная мера. Еще раз. Запрещать высшее образование под угрозой лишения гражданских прав и принудительное возвращение в Россию – это практически жест доброй воли. Как говорится, других министров у меня для вас нет. В этой комиссии сидели знакомые нам Толстой, граф Шувалов, начальник политической полиции, министр внутренних дел Тимашев и Николай Шторх, попечитель 4-го отделения, которое заведовало императорской благотворительностью. Эти четверо долго считали, сколько студенток уехали учиться и сколько из них защитили диссертации. Они пришли вот к такому заключению.
В течение 10 лет со времени появления в Цюрихе первой русской студентки только две удостоены степени доктора медицины и одна получила диплом доктора прав.
Только! То есть, понимаете, мало женщины защищались. Всего 3 доктора наук за 10 лет. При этом в 1869 году, за 4 года до этого документа, в Цюрихе учатся 10 студенток из Российской империи. Всем остальным следовало бы написать докторскую диссертацию на иностранном языке еще быстрее. Часть про запрет выдачи паспортов осталась только во внутренней переписке. А вот рассказать публике, сколько женщин защитили диссертации за 10 лет, авторы не постеснялись. Так же, как не постеснялись предложить цюрихским студенткам альтернативу. Студенткам Цюриха предложили продолжить обучение в нескольких заведениях. На педагогических курсах, работающих под попечением императрицы, на Владимирских курсах, на курсах Гирье или акушерских курсах при военно-медицинской академии. Напомню, ни одно из этих учебных заведений не давало права претендовать на те должности, на которых работали мужчины. Мало того, очень многие шли на них учиться именно для того, чтобы хоть как-то подготовиться к учебе в Европейском университете. Образование уровня Института благородных девиц само по себе недостаточно. Не случайно огромный скачок в количестве русских студенток в Цюрихе происходит ровно через год после открытия Аларчинских и Владимирских курсов в Петербурге. Создатели запрета прекрасно видят эту связь. Если вы, как и я, задаетесь вопросом, почему именно Цюрих и почему 1873 год, то вот мой ответ. В представлении правительства Цюрих – это рассадник революционных идей, и он должен быть уничтожен. Бороться с революционерами-мужчинами опасно. Бюрократы прекрасно помнят студенческие протесты конца 60-х. Бороться с женщинами куда проще. Ну, как им казалось. Одновременно с проектом цюрихского запрета законодатели делали все возможное, чтобы и внутри России женщины учились только там и только тому, что государство посчитает нужным. И поэтому их следующая мишень находилась уже внутри Российской империи. Это были высшие женские курсы. Что происходит в это время на самих женских курсах, которые правительство предлагает в качестве альтернативы? Напомню, что в 1869 году разрешили открыть публичные лекции для обоих полов. После разрешения нужно было найти помещение, оборудовать его для лекций и, собственно, начать рекламировать курсы. Когда встал вопрос о помещении, в игру включились министры Дмитрий Толстой и Дмитрий Милютин. О Толстом вы уже слышали. Это тот, который иногда идентифицировал себя как лошадь. А Дмитрий Милютин – это военный министр и автор довольно прогрессивной по тем временам военной реформы. Она отменяла физические наказания в армии и сокращала срок активной службы с 20 до 7 лет. Когда министр Толстой утвердил разрешение об открытии курсов для обоих полов, он ясно дал понять, что кроме разрешения просительница не получит никакой поддержки от Министерства просвещения. Настолько никакой, что когда организаторки попросят даже не денег, а только разрешение, чтобы напечатать в газетах объявление о сборе средств для будущих курсов, министр внутренних дел Тимашев и большой друг Толстого не разрешит его опубликовать. В поисках союзника организаторки обратились к военному министру Дмитрию Милютину. Он помнил Крымскую войну и сестер крестовоздвиженской общины на поле боя. И он, в отличие от Толстого, совсем не против, чтобы женщины занимались медициной и становились врачинями. Он предлагает квартиру для курсов в здании военно-медицинской академии. Но военное министерство и министерство просвещения – это разные ведомства. Профессора университета должны получить специальное разрешение, чтобы читать курсы в его помещениях. А разрешение это выдает опять все тот же Толстой. Но есть проблема. Толстой ненавидит Милютина, потому что Милютин – либерал. Насколько сильно он ненавидит Милютина, спросите вы? А вот настолько, что отдает курсам целый этаж в здании своего собственного министерства, просто чтобы не разрешать профессорам читать военным. Только этот этаж нуждается в ремонте. Дальше пишет сама Надежда Стасова.
Денег на то, чтобы провести газ, министерство, конечно, нам не давало. Стоило же это нам 250 рублей, а в кармане пока не было ничего. Потом нужна была мебель, все заказывается, и тут нам много помогал мой брат Николай. Он рекомендовал нам дешевого столяра. Делаем объявления во всех газетах, печатаем билеты, и в одну неделю они все расхватаны. Поступает 767 женщин, и это нам дает разом изрядную сумму. Мы оживаем, и в три недели все готово. 20 января 1870 года вечером в 8 часов служится молебен, на который приезжает неожиданный граф Толстой и чрезвычайно просто разговаривает с нами, а меня как-то в особенности поздравляет и говорит: «Ну, ваше сердце радуется, вы торжествуете». Я говорил себе: «Ce que femme veut, Dieu le veut».
То есть, чего хочет женщина, того хочет Бог. Здесь мне нужно отвлечься, чтобы еще раз сказать важную для моего подкаста мысль. И общество дешевых квартир, и лоббистская компания по открытию университета, и издательская артель. За всем этим стоит очень много женщин. Если бы за просительницами, о которых я вам рассказывала, Стасовой, Философовой, Трубниковой, не стояло бы сотен активисток, чьи имена известны меньше или неизвестны совсем, никакой Толстой и Милютин их просто не стали бы слушать. История, которую я вам рассказываю, это история не пяти женщин и даже не 105. Мы настолько мало знаем о том, как развивалось женское движение, что мне трудно сказать, какое давление оно оказывало на власть. Но этого давления всегда хватало ненадолго. Как только активистки хотя бы немного уменьшали напор, все возвращалось назад по спирали. Через полгода после открытия, в 1872-м, Толстой выгонит курсы из министерской квартиры. Это произойдет за полгода до Цюрихского запрета. Отремонтированная с проведенным газом, она внезапно срочно понадобилась под нужды Польского комитета. Вместо министерской квартиры граф предлагает выбрать любую из доступных мужских гимназий. Женских в распоряжении министерства не было. С трудом нашли помещение на Васильевском острове. Там курсы просуществовали всего одну зиму и пришли в упадок. Дальняя часть города, зима, мосты. Слушательницы просто не успевали туда добираться и переставали ходить. В весеннем полугодии курсы снова перенесли в центр, в здание Владимирского училища рядом с Загородным проспектом. Тогда за ними закрепилось название Владимирских. Там курсы просуществовали еще два года. К моменту, когда курсы переехали на Загородный проспект, их программа была рассчитана на два года. Она была чем-то похожа на сегодняшние Liberal Arts College. Там читали русскую словесность, всеобщую и русские истории, ботанику, то есть морфологию и физиологию растений, анатомию и физиологию человека, зоологию, неорганическую и органическую химию, физику и геологию. Кроме этого, курсистки могли слушать еще один крамольный предмет, гораздо страшнее, чем лягушки. Это были курсы по гражданскому и уголовному праву. В 1871-м Трепов, тот самый, который спас Анну Энгельгард от ареста в 1862 году, обвинил профессоров этих предметов в том, что, читая сложные науки женщинам, он низводит их, то есть уголовное право, на элементарный уровень. Тогда же он писал в своем докладе:
«Эти курсы, как бесполезные и даже вредные учреждения, должны быть немедленно закрыты во избежание могущих возникнуть неблагоприятных последствий или должны быть преобразованы на новых серьезных началах».
В крайнем случае, предполагал генерал,
следует открыть учебное заведение с правильно установленными программами и допускать лишь женщин.
Тогда курсы не закрылись. Мужчин слушателей больше не принимали, но постоянный надзор сильно отравлял существование. Следуя очередному компромиссу, в 1873 году организаторки отказались от курсов по праву. И его женщинам не читали уже до самой революции. Вот в эту обстановку Толстой и компания приглашали цюрихских студенток. Женщины, которым приказывали вернуться в Россию, разумеется, не знали о записке Трепова. Не знали они и о тайной части в межведомственной переписке. И тем более они не знали, что спустя еще два года, в 1875-м, владимирские курсы приостановят работу, а аларчинские закроются совсем. В столице останутся только курсы при военно-медицинской академии. Студентки первого выпуска этих медицинских курсов почти в полном составе поедут волонтерками на русско-турецкую войну сразу после выпускных экзаменов. В 1873 году цюрихские студентки поступили по-разному. Раиса Путяти проигнорировала запрет и закончила полный курс обучения. Потом она станет первой женщиной в Австро-Венгрии, у которой офтальмологическая клиника будет записана на ее имя, а не на имя мужа. София Берлинер-Блау перебралась в университет Берна, закончила обучение там и стала докторкой права. Некоторые, как Аделаида Луканина, уехали в Америку и стали практикующими врачинями там. Анна Кулешова закончила курс, уехала в Италию и стала там одной из организаторок итальянской социалистической партии. А некоторые, и в числе их были будущие народоволки сестры Фигнер и сестры Люботович, вернулись в Россию. О том, что было дальше, я расскажу в следующий раз. Это был подкаст «Невидимый город». Мы сделали его в студии «Либо-либо». Голосом Надежды Стасовой была Анастасия Лотарева. Голос Веры Фигнер озвучила Настя Красильникова. Жанна Алфимова и Настя Красильникова были первыми слушательницами и внимательными комментаторками, за что им отдельное спасибо. Эту историю написала и рассказываю вам я, Маша Братищева. А помогает мне в этом редактор Семен Шишенин, фактчекер Александр Силантьев, продюсеры Кирилл Сычев и Лика Кремер, звукорежиссеры Юрий Шестицкий и Сергей Христолюбов, композитор Эльдар Фаттахов, художница обложки Алина Глушанок. Подписывайтесь на наш подкаст на всех платформах, где вы нас слушаете. Ставьте нам оценки и оставляйте комментарии. Мы выходим по вторникам. Пока.